Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Да, доброе утро.
Ну, одна из главных новостей сегодняшнего утра – это то, что украинские дроны ударили по московскому НПЗ. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в регионе. Подтверждает эти удары президент Зеленский непосредственно. Я так понимаю, он сейчас находится во Франции, в Эвиане, на вот этом саммите «Большой семерки» или «Группы семи», по-другому можно это называть. В общем, написал он так: украинскую дальнобойность на этот раз ощутили в московском регионе. Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Спасибо воинам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу. Россию нужно принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. И дальше пишет президент Украины: это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую следует завершать. По поводу справедливого ответа на российские удары, я так понимаю, речь идет о той атаке на Киев, которая была ночью с 14 на 15 июня. Там, среди прочего, дроны прилетели. Один дрон прилетел прямо в Киево-Печерскую лавру, в Успенский собор. Был пожар на крыше этого собора. Другой, судя по всему, летел тоже на лавру, но там зацепился за башню, упал на крышу мастерского арсенала. Это, значит, такое пространство в Киеве, где проводят важные культурные события. Наш корреспондент как раз приехал после вот первого удара туда, ну и мог наблюдать за тем, как и что летит на Киево-Печерскую лавру. Да, ну вот он видел этот второй дрон своими глазами. Я знаю, что вы тоже, ну как это, анализировали ту атаку, которая была с 14 на 15 в Киеве. Что вы там увидели?
Ну, в смысле, анализировал? Тут нечего было увидеть. Тут все очевидно, все понятно. Вот. Мне не нравится, что когда многие атаки российские подают как будто что-то новое. Ну, то есть, это ничего нового нет. Ну, а они по детской больнице не били. То есть, тут другое дело, что обратите внимание, что целенаправленные были удары по этим, разве что, культурным объектам. Ну, я про Довженко говорю. Тоже там костюмы сгорели.
Да-да.
Вот. Ну, я не верю в совпадение. Да. Ну, там как бы русские говорят, что когда РЭБом сбивают, перехватывают беспилотники, вот, эти беспилотники там, ну, падают то тут, то там, да. Ну, или когда вы просто сбиваете. Да, такое, конечно же, бывает и быть может. Вот, это в обе стороны работает. Но на огромный Киев, когда у вас два беспилотника, вы это там заглушили, что такое, они прилетели по культурным объектам. Секундочку, ну, кого вы пытаетесь обмануть? Вот, ну, кому вы пытаетесь это как бы втюхнуть? Вот. Разве что вот это новое, в кавычках назовем это так. А так ничего нового здесь нет.
Удар этот по московскому НПЗ. Я точно помню, как еще два года назад говорили о том, что, ну вот, смотрите, в московском же, значит, регионе есть такой нефтеперерабатывающий завод, и это казалось определенной мечтой. Ну, то есть, даже недосягаемой. Да? Вот тогда, по-моему, прилетел вот этот беспилотник Касьянова, его подразделение, да, по Кремлю. Ну, в смысле, вот хотели сбить они этот флаг российский с одной из башен, это не удалось, но тем не менее. Тогда это казалось недосягаемым. Сейчас это, ну, прям реальность, да, ну, как минимум, московские власти говорят, что они там что-то 60 беспилотников сбили. Опять же, результат видим. Московский НПЗ горит, там речь идет о установке переработки нефти. Есть аббревиатура АВТ-6, мне это ни о чем не говорит, но тем не менее. Насколько сильно, скажем так, изменились возможности обеих сторон за два года? Если вот снова вспоминать о том, что мы считали почти недостижимым там, в 23-м, начале 24-го года, а сейчас это стало, ну, вот такой рутиной.
Россия вышла на плато, давно известно, по своим возможностям, в том числе, ну, по беспилотникам в первую очередь, шахеды и так далее. Вот. Но возможности Украины растут. Ну, возможности Украины, они больше, чем есть. Вопрос же в финансах. Мы много раз уже говорили, что украинские мощности простаивают без дела, потому что нет денег, ну, по производству вооружений. А откуда речь идет про рынок оружия? Открыть его и начать экспорт оружия? Ну, потому что можно производить больше, чем производится. Просто нужны деньги. Вот. У Украины есть потенциал. То есть, все вопрос в финансах, финансировании. Почему постоянно речь идет про Европу, которая живет в режиме мирного времени? Ну, как раз вокруг этого. В то время как Россия вкладывает все свои усилия максимально, да, ну, и знаете, это есть бредовый миф, что, типа, русские еще не начинали. Вот. Мы уже говорили в эфире, что, да, у русских только есть две последние меры, которые они не применяли. Тотальная всеобщая мобилизация вообще всех. Вот. И ядерное оружие, все. Все остальное они все применяют. Вот. Авиацию, ракеты, дроны. Все на максимум, как бы, на пике своего количества. Да? Все виды вооружений, какие у них там есть. Вот. Как они говорят, мы там куда-то не бьем по каким-нибудь мостам, потому что мы еще не задействовали это оружие. Тогда, да не, все не задействовали. Вот. Все у них все используется. Поэтому не, у них они на плато вышли. А этот, с Украины, да. Вот. Слушай, помнишь, я рассказал, что странная война, да? Я вам говорил месяц назад. Это странная война. Ну, посмотрите на европейцев. Это не странно? Это странно. Вот. Это странная война. Вот. Поэтому не хочется просто в это все лазить. И не хочется тоже говорить какие-то нехорошие вещи. Вот. А у Украины есть возможности, да. Вот. Вопрос, опять же, финансирования. Ну, в это все упирается.
И, ну, конечно, при этом интересно, почему до сих пор как бы не разработаны какие-то четкие правила, которые бы, ну, ограничивали производителей украинского оружия, с одной стороны, с другой стороны, давали им возможности экспортировать. Я слышу много критики в этом плане, ну, на эту
критики
тему.
Критики что, не нужно экспортировать?
Нет, как раз то, что нужно экспортировать.
А, да, нужно.
И просто правильно. Ну, как бы, сейчас главная, мне кажется, дискуссия в том, что действительно там у нас есть Совет национальной безопасности и обороны. Это вроде как сейчас его прерогатива разработать вот этот некий документ, да, чтобы были четкие правила. Типа, вот смотрите, сюда можно, сюда нельзя, и вот почему. Да? Ну, я слышу очень много от производителей оружия мнений, что почему-то это очень сильно затягивается, что мы теряем, ну, вот, те возможности, которые у нас сейчас есть. Не то чтобы у нас, ну, настолько уж революционные технологии, просто наше преимущество, ну, к сожалению, это то, что идет широкомасштабная война, и мы можем сразу в режиме реального времени этого тестировать.
Слушайте, ну, знаете, есть этот, как его, шутка, что этот, как его, Моисей водил там, да, евреев и привел их туда, где нет нефти. Вот, 40 лет он водил и привел их туда, где нет нефти. Ну, то есть, в Израиле вообще ничего не было, никаких ресурсов. Ну, это аграрное государство было без ничего. Израиль начал экспорт оружия уже в 50-е годы. Ну, понятное дело, что это не были какие-то супертехнологии. Израиль был, ну, была бедная армия, которая основана там на массовости, на трофеях и на всяком оружии Второй мировой войны. Винтовки Маузера, танки Шерман были и так далее. Но продали там УЗИ куда-то, да, у Израиля были тут ППУЗИ, и, ну, кто-то этот УЗИ был готов купить, его продавали. Это крохи, это копейки, но это пробитие, как бы, стенки, да, вот. Тогда там продавали УЗИ кому-то куда-то, а сегодня Израиль продает высокотехнологичные системы. Но с 50-х годов до сегодня сколько прошло? 70 лет? Вот. Ну, то есть, ну, очень длинный путь. Это не то, что такое, знаете, ну, мы сегодня не продаем, а завтра хоп, давайте вот просто повернем вентиль и сразу все начнем продавать, и все будут нас покупать, и все будет хорошо, и много денег потечет. Но так не работает. Ну, это так не работает. Это длинный путь. Вы выстраиваете годы и десятилетия. Ну, так большая война идет уже годы. Но надо это начинать. Потом будет поздно. Надо начинать. Надо искать эти каналы, вот, рынки сбыта, клиенты, государства, которые там с вами навяз подвязаны. Сейчас, например, у Израиля появились новые клиентские государства, которые прямо собираются с Израилем торговать, покупать у него оружие, которые не были еще недавно. Ну, Греция, например, сейчас появилась. Почему французы злые на Израиль? Ну, типа, якобы из-за вопросов там палестинцев и так далее, или Ливана, вообще нет, не по этой причине, но потому что просто Израиль забрал из рук у французов французских рынков себе греков. Ну, греки у французов покупали до этого с тем оружием. А теперь они решили у Израиля. Вот французы злые на Израиль. Ну, кстати, нужно, Украине нужно готовиться, что рынок оружия глобальный – это такая штука, где, ну, как и любой рынок, да, в рынке же нету понятия, да, друзья не друзья, там как бы, ну, давят и топчут всегда. Да, 90% стартапов всегда и бизнесов сгорают. Вот. На рынке никто не будет вам говорить, великие украинцы, которые смогли где-то там защитить Европу, или наоборот, там бедные украинцы, которые от агрессии вас детей убивают. Ну, пофиг, рынок он абсолютно бездушный и людоедский, ну, в своей сути. И выходя на этот рынок, там просто вот, нужно понимать, что у Украины очень много врагов появится сразу. Я не думаю, что это то, чем руководствуется и чего боится украинское руководство. Типа, нас не будут любить, у нас появятся враги, вот, конкуренты, там вот это все и так далее, и так далее. Вот. Я не думаю, это, ну, значит, какая-то очень инфантильная позиция, детская. Вот. Когда собираешься плавать в Большом море есть много акул, да. Вот. Ты не можешь как бы и в море плавать, и с акулами не встретиться. Так не бывает. Вот. Поэтому большой рынок оружия, да, там много акул, вот тебя будут пытаться съесть, и съедают очень многих, и так далее. Надо быть сильным и не давать себя съесть. Вот, есть огромные киты, которые причем под боком, вот где-нибудь могут быть и Украины той же, но турки в первую очередь, очень важно. Вот. Туркам будет очень важно, чтобы украинские беспилотники никуда не вышли, потому что турки хотят быть в авангарде беспилотниками. Южная Корея, вот, она все производит в плане оружия. И очень важно, чтобы нее покупали. Вот. Австралия покупает сейчас южнокорейские системы. Вот. И Южная Корея производит все. От всяких там от артиллерии до космических технологий. И строит корабли, подводные лодки. Канаде. И так далее. Маленькая Южная Корея, казалось бы. Да? Ну, опять же, часто там говорят про Израиль какой-нибудь. Но Южная Корея, на минуточку. Вот. Кстати, полякам тоже Южная Корея. То есть, это такая сложная, серьезная среда, в это все погружаться. Ну, а иначе никак. А где деньги взять? Деньги не растут на деревьях. Деньги не бывают бесплатными. Вот. Ну, деньги не нарисуются. Опять же, альтернативная позиция думать, что деньги появятся непонятно откуда. Деньги надо где-то взять. Вот. В Израиле это понимали, поэтому в 50-е годы еще какие-то вшивые УЗИ, вот, которые там копейки стоили, толкнули. Вот. Начиналось все с маленького. Но потом все переходит к тому, что он греки, да, Греция. Вот. Израиль и Греция, стратегическое, да, сотрудничество, вот, оборонное и так далее. Вот. Ну, короче, я не знаю, ну, это много сказано на самом деле. И я тоже в вашем эфире про это говорил. И это не вопрос или-или. Ну, не выбор. Если Украина хочет выжить, ну, только выходите на рынки и на экспорт.
Ну, и, кстати, знаете, вот из того, что вы сказали, вдруг вспомнил, как УЗИ стали популярными в голливудских боевиках. Это был конец 70-х, начало 80-х. Мне кажется, что таким апофеозом, ну, кульминацией это стали вот эти фильмы про Рэмбо со Сталлоне. Ну, просто интересно. Это вот просто потому, что это кинематографично. Или, возможно, знаете, product placement. Я не смогу не подтвердить.
Я не думаю, что product placement. Просто он так как он очень простая ППшка, заполнил весь мир. То есть, везде бандиты, армии, ну, там, мундисферы уже там тогда, 50 лет назад, закупали УЗИ. Кстати, вот это же у Израиля и Германии есть очень плотное сотрудничество военное. Все начиналось с того, что УЗИ продавали этим немцам, вот, Израиль тогда. Бундесверу, который только появился и вставал на ноги. Я тогда, ну, да, помните тоже, когда я говорю, Бундесвер – это возрожденный вермахт буквально. Ну, потому что это офицеры вермахта. Вот. Да, это с этим связано. Просто, ну, абсолютно везде. В Латинскую Америку поедете в картель, вы там где-то найдете УЗИ. То есть, он по всему миру просто заполонил его.
Да-да, УЗИ, это выглядело очень эффектно. Слушайте, ну, по поводу того, значит, как нам могут помочь европейцы, я обратил внимание, как сейчас российская пропаганда, значит, трактует ту новость, которая пришла из Британии, ну, непосредственно премьер Британии Кир Стармер, значит, сообщил о том, что Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для Украины. Но это, к сожалению, не про ядерное оружие, это для украинских атомных электростанций. электростанций. Суть в том, что, ну, таким образом британское правительство хочет помочь украинской энергетике в предстоящие зимние, ну, в смысле, холодные периоды. Но российская пропаганда, конечно, несет это как, вот смотрите, сейчас они начнут ядерные бомбы у себя делать. Там еще интересно, что компания британская, которая это поставляет, она называется Urenco. И, ну, звучит она, в принципе, как нормальная украинская фамилия Юренко, ну, там, я не знаю, Станислав Петрович Юренко. Ну, короче говоря, пространство для конспирологии очень смешное. Слушайте, ну, опять, среди того, что мы услышали, вот вы упомянули Германию, вчера, значит, The Telegraph, тоже, кстати, британское издание, цитировало командующего военно-воздушными сил Германии, значит, такого генерала Хольгера Неумана, и он, значит, заявил о том, что если Россия нападет на НАТО, ну, вот Люфтваффе, ну, в смысле, военно-воздушные силы Германии, уже готовы ударить по Петербургу, Калининграду. Значит, масштабный ответный удар по российским военным объектам, в числе направлений атак Калининградская область, Кольский полуостров, акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется российский флот. Ну, военные обычно не очень на таких вещах говорят. Как этот сигнал воспринимать?
Никто не любит болтунов. Пусть бьют. В смысле, ну, могут. Конечно, могут ударить. А что, не могут, что ли? Что, нет сотен самолетов у НАТО, что ли? У европейской части НАТО. Без американцев. Есть, конечно. Зачем нам комментарий генерала, что не могут ударить? Тут могут, конечно. Что не могут? Могут. Так зачем об этом говорить? Бейте. Зачем говорить об этом? Задолбали европейцы на самом деле.
Это, кстати, просто в подтверждение вашего тезиса вы писали такой небольшой текст на тему того, что русские не понимают, что, ну, действительно НАТО никакого нет, а воюют они пока только с одной Украиной. Это только все одна Украина создает им,
да,
эти все проблемы.
Да, да. НАТО еще не приходило на эту войну. То есть, там Путин недавно выступал, вы видели, говорили снова, что там противостоят НАТО и все и так далее. Вот. Не, НАТО еще не приходило на эту войну, вообще не приходило. Ну, то, что да, Украине передают оружие, или продают оружие, или передают оружие, вот. Это вообще не имеет значения. Ну, так и России тоже дают оружие. Северная Корея, Китай, кстати, там обучал у них операторов. Вот, солдат России дают, тоже Северная Корея. Да, Иран дает, и вот, и шахеды, и снаряды, и все остальное. Вот, это, ну, да, это вот причастны, вот, там, то все. Но Украина ведет войну с Россией. Она не ведет войну с Китаем. Вот. Она не ведет войну с Ираном. Вот. Поэтому, ну, то, что там где-то From Shadow дали, да, 30 Абрамсов дали. Вот. Да, много снарядов дали. Вот. Помогают с беспилотниками где-то что-то и так далее. Ну, окей. Я прописал это много раз. Советский Союз арабским государством просто огромное количество оружия давал. Знаете, что Израиль воевал с Советским Союзом? Вот. Вообще не означает. А Израиль покупал у Франции самолеты, «Миражи». И танки, кстати, и МиГ-13. Это не значит, что Египет воевал с Францией. Ну, он воевал с Францией, ну, напрямую, в 50-е годы, в Суэцкий кризис. Но имеется в виду все остальное, когда Франция напрямую не воевала против Египта. Ну, там Сирия. Не знаешь, что Сирия воевала с Францией? МиГи сирийские сбивали французские «Миражи», которые Израиль покупал у Франции. Но это не означает, что против Сирии противостояла Франция. Нет, Сирия воевала с Израилем. Поэтому, ну, не, они воюют с Украиной, и НАТО не приходило на ту войну вообще даже близко.
Ну, кстати, вы упомянули Сирию, и там среди тех вещей, вот самых страшных, которые произошли во время российской атаки по Украине 15 июня, это, конечно, то, что произошло в Харькове, там, после удара по одному из районов, туда, понятно, приехали украинские спасатели, службы ДСНС, и был нанесен повторный удар, соответственно, погибло 5 таких спасателей, там много раненых. Почему говорю про Сирию? Мы вот вчера обсуждали с авиаэкспертом эту тему. Он говорит, ну, слушайте, это типа тактика России, которую они применяли как раз в Сирии. То есть, там суть была в том, что мы не просто ударим второй раз, мы там снесем весь квартал. То есть, это типа такая целенаправленная история, несмотря на то, что, ну, там во всех...
Не в первый раз целенаправленная тактика у них, да.
Ну, опять, несмотря на то, что все это внесено в реестр военных преступлений, понятно, русским на все это плевать. Еще, знаете, в тему того, что наконец-то начала делать Европа, это она начала перехватывать танкеры теневого флота российского. Это при том, что санкции же вроде как действуют с 22 года. И теневой флот, значит, собирался все эти годы, и все там с ним было в порядке. Ну, из тех новостей, которые у нас есть, да, что премьер, опять же, Британии Кир Стармер дал приказ об задержании танкера российского теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. До этого что-то такое наконец-то произошло с Францией. Она тоже задерживала российский танкер. Ну, ответы российской пропаганды надо, значит, бить ядерными бомбами по Лондону и Парижу. Пока что этого, к счастью, для Лондона и Парижа не произошло. Еще, знаете, есть суперинтересный, конечно, персонаж в всей этой трагической истории. Это, понятно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он чего-то вдруг дал интервью арабскому телеканалу «Аль-Арабия». И, значит, в этом интервью, среди прочего, извинился перед Зеленским, заявил, что со стороны Беларуси не будет никаких военных действий. У меня есть цитата. Значит, если Владимир Александрович, опять же, так он называет Зеленского, обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Тогда он сказал, что что-то, значит, Зеленский где-то курнул, где-то кольнул. Может, и не надо было их говорить, учитывая то, что он все-таки воюет. Тем более, он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит. Как вам такое Лукашенко?
Лукашенко же очень человек, очень осторожный и умный. Он бы не просидел столько времени. Вот. Он осторожный и умный, и он просто прекрасно понимает, насколько такая ситуация, куда если он вяжется, что все для него закончится плачевно. Вот. В России там не понимают, что как бы ни шла война, помните, я много раз про это говорил, она идет на территории Украины. Все происходит там. И когда происходят даже крупные российские неуспехи, они все происходят в Украине. Ну, там, потеряли Херсон. Ну, так где вы? В Украине. Вот. Где-то что-то еще потеряли, что-то там где-то сгорело и так далее. Вот. Это то, что ну, Путина тешит. Он понимает, что если там, совсем все плохо пойдет, то такой предположенный сценарий. Вот. Можно как бы просто ощетиниться, закрыться, заморозить войну. Ну, например, он по крайней мере, верит в это, да, он так смотрит. То, что, например, Украина проводила операцию в Курской области, пришли напрямую северокорейские солдаты на помощь, ну, только дает ему больше вот, мотивации, понятия, что вот никто саму Россию не тронет. А Беларусь крохотная, она маленькая. Европа сразу под боком, буквально сразу. Вот. Это 10 миллионов населения. Теперь лояльность населения под большим вопросом, потому что вот, буквально за год до войны большой были большие бунты, где большое реальное количество людей вышло на улицы. Оно же всегда идет пропорционально, относительно, да, относительно населению. Это немного людей. Многие почему-то думают, знаете, вот как многие государства, вот есть там Беларусь, там что-то живет, там 20, 30, 40 миллионов. Нет, там 10 миллионов всего лишь. Вот. Маленькое государство. Кстати, как в Израиле. С арабами, если. Вот. С арабами, израильтянами. То есть, крохотное государство, на самом деле. Про Израиль же говорят крохотное государство. А почему про Беларусь так не говорят? Потому что оно чуть-чуть больше географически. Тоже крохотное государство. Ну, и Лукашенко понимает, что он возглавляет крохотное государство. Наверное, не очень умно попытаться влезть в войну, где у России не очень идут дела. Но только где Россия, 140 миллионов, и где ее территория огромная, вот, и ядерное оружие, и где Беларусь. Поэтому он до самого конца. Ну, много же было про это сказано, что пытались русские, ну, Путин пытался втянуть. Вот, его всеми правдами и неправдами. Я охотно верю, что это так и было, действительно. Вот, и что он ну, максимально с этого всего петлял. Там, хочешь вагнеров у себя, окей. Территорию пропустить, там, твои войска, окей. Разместить что-то, окей. Все, все готов, но только не участвовать напрямую. Вот. А запчасти и какие-то боеприпасы тоже. Ну, то есть, он тут что говорил, все, то типа... Я тебе, друг Путин, помогу чем угодно. Вот. Вот тебе все там есть. И разместить, и то, и это, передать. Но только не участвовать напрямую. Вот, вот и все. И он как бы вот это тоже озвучивает. Ну, дым не дым накидывание. Все это просто будет видно. Сегодня все абсолютно прозрачно. Развертывание сил, призыв резервистов, мобилизация в Беларуси. Вот, это все будет видно. Это все будет понятно. Следят. Не только Украина, Запад следит. Слушайте, Запад мониторит постоянно Россию, в том числе разведданные передают Украине. Возвращаясь к началу, это не означает, что они участвуют в войне. Это, ну, Советский Союз разведданные передавал Египту и Сирию. Ты не знаешь, почему воевал с Израилем? Но Советский Союз разведывал, да, спутники, космические спутники Советского Союза серчили Израиль в 60-е годы, уже 70-е годы, и передавали информацию с Египту и Сирию. Это не означает, что Израиль воевал с Советским Союзом. Так вот, то, что тоже разведданные передают Украине, не означает, что НАТО воюет против России. Так вот, они, в том числе Беларусь, тоже мониторят. Вот огромное количество просто сенсоров и разведанной информации, которая поступает во все стороны. Поэтому так вот, что типа сегодня вы проснетесь и резко, откуда-то взялась белорусская армия, и она начинает боевые действия, такого не будет. Будут развертывания, которые будут видеть. Не, эта же война, она показала все, как бы, в том числе абсолютные идиотизмы разные. Мы же, наверное, должны теперь в анализе всегда открывать скобки и делать оговорки, что те или иные идиотизмы могут быть. Ну, тогда можно вообще чего угодно допустить. Тогда как бы вообще нет смысла в какой-либо вот, расшифровке тех или иных событий. Если мы считаем, что может произойти абсолютно любая хиня, тогда так, на этом можно и закончить весь наш разговор. Может быть, что угодно. Все, на этом заканчиваем.
Хорошо, давайте сделаем тогда паузу буквально на выпуск новостей. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови. В ефірі Радіо НВ. Продовжимо говорити з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Тема, возможно, номер один сейчас в вооруженных силах України. Это те реформи, которые предлагает Министерство обороны. Буквально в конце прошлой недели были опубликованы детали, там речь идет о повышении зарплат военных, речь идет о новых контрактах, которые могут быть подписаны ну, по поводу срока службы, да. Очень много критики на эту тему от действующих военных. Часто это звучит, ну, сформулировано таким образом, что ну, вот, все эти новые прекрасные ну, не льготы, а возможности, они открываются для тех, кто хочет присоединиться к армии, а не для тех, кто уже воюет там, кто-то больше 4 лет, кто-то там еще с 14 года. Я знаю, что вы общаетесь со многими украинскими военными. Какой фидбэк вы слышите? Какие отзывы вы слышите о вот предложенной реформе?
Не, ну солдаты недовольны. Солдат вообще всегда всем недоволен. Любой армии. Вот. Это вообще очень странная ситуация, когда солдат будет доволен. Это какой-то фантастический сценарий. Вот. Солдату всегда тяжело, нехорошо, плохо. Особенно если война такого масштаба, такая страшная война. Вот. И когда мобилизация всеобщая и так далее. Поэтому нет, солдат недоволен всегда и везде. Вот в любой армии, когда на большой войне. Вот. Тут ничего нового нет. Было бы странно, если бы они были довольны.
У меня есть, значит, цитата украинского военнослужащего Сержа Марка. Он, кстати, сейчас, мне кажется, вот ветеран уже не служит там пару недель. В общем, о чем он написал? Он написал так, что я сейчас скажу одну непопулярную вещь, только не обижайтесь. Нет решения по оптимальной реформе в ВСУ со справедливостью и сроками. Не существует. Почему? Потому что этот процесс зависит от многих факторов. Во-первых, ротацию войск нужно было проводить раньше, усиливать мобилизацию, устанавливать справедливые сроки службы и понемногу, увеличивая количество сил обороны Украины, балансировать эту систему. Дальше я не буду цитировать. Этот процесс был, ну, как бы неправильно проведен, давайте так, в хлам. Дальше Серж Марко, значит, напоминает про, снова не буду цитировать это слово, политическое решение. Что-то очень много людей просиживает в тылу. Давайте мы ради справедливости их отправим на фронт. Опять же, он пишет, что можете посмотреть, как эти подразделения без соответствующей подготовки и средств показали себя на фронте во время российского наступления в Донецкой области, во время Авдеевского наступления российских войск. Ну, и пишет о том, что нет более демотивирующего фактора для потенциального мобилизованного, чем идти в армию, в которой началось, снова это слово, что-то плохое началось, и она отступает каждый день на 30-40 квадратных километров. Речь идет о том, что мы видели во время Авдеевского наступления. Ну, короче говоря, если мысль очень коротко суммировать, то говорит Серж Марко о том, что ну, а справедливости не может быть, потому что мы пропустили какие-то важные процессы. Опять же, что вы об этом слышите?
Ну, то, что Украина пропустила, ну, это сказано много было, и я об этом говорил много раз. Я говорю, мне непонятно, почему много чего не делается. Почему, если война, которая обозначается как общенациональная, как отечественная и как для выживания, почему половина населения не задействована, 50%? Мне непонятно это просто абсолютно. Почему финны и Британия задействовали, когда хотели, чтобы государство выжили? Британия осталась одна в 40-м году против Германии, которая всю Европу покорила. США не спешили на помощь. Они тогда продали им эсминцы устаревшие. Продали. Устаревшие, старые какие-то. Ну, которые, кстати, помогли британским тогда конвоям и так далее. Вот. Ну, финны вообще были в кошмарной ситуации. Они задействовали 50% населения, вторые. Знаете, как бы люди биологически делятся на два вида. Вот. Мужчины и женщины. Примерно 50%. Ну, чуть-чуть там 51, да, 49, ну, вот в районе таком вот варьируется. Я не понимаю, почему Украина задействовала вот 50% своих граждан, а других вообще никак. То есть никаких не гражданских каких-то служб, обязывающих, да, какие-нибудь там вот это все. Субботники, не знаю, да что, как можно было называть, да, волонтерское. Это ж нужно понимать, у финнов что сначала было? Это добровольческое женское объединение, лотосвад. Потом оно расширялось, потом уже было принудительное. Потом была интегрирована система ПВО. Ну, то есть оно все шло поэтапно. Ну, видно было, как финны пытаются использовать, задействовать 50% населения, потому что ну, людей нет, и война, ну, война общенациональная, то есть война в интересах всех. Вот. Как бы всякие феминизм и либерализм вообще тут ни при чем. Маннергейм консерватор и аристократ, который в гробу видел любые прогрессивные веяния. Но просто любому консерватору и аристократу понятно, что если у тебя есть общая национальная война, то должны задействованы быть все. Вот. Ну, а потом это общенациональная, то есть вся нация. Нация – это не 50%, нация – это 100%. Ну, мне неловко такие очень озвучные вещи озвучивать. Ну, тогда у вас тогда это к чему? Это к теме ротации. Вот. Куча должностей есть, там, повара, штабные писари, вот, заполнитель табличек Excel. ПВО, да куча есть должностей и так далее. Вот освобождаются люди для ротации. Ну, как речь идет про ротацию постоянно. Ну, опять же, ну это какой смысл об этом всем говорить, если надо было делать в 2022 году вот, и 2023? Я не знаю, почему эти вещи все не делались и не делаются. Вот. Но я слышал, что говорят, что если там объявить мобилизацию женщин, будет вой. И все сразу это, и сразу там картонные протесты и так далее. Ну, наверное, да. В Украине виднее, но так и финны не делали это хоп сразу наобум, поэтапно. Гражданские объединения какие-то сделать общенациональные при государственном субсидировании и обязательстве, там, например. Вот. Если, ну, есть привлечение юношеские объединения, женские объединения, вот, школьные, пришкольные там, и так далее, вот это все для содействия фронту, помощи. Ну, это куча есть всяких вариантов, как это можно делать. Вот. Почему это все не делается, ну, абсолютно непонятно. Вот. Мне. И не только мне. Вот. Но это к теме просто, где взять людей, ротации и так далее. Вот. Но то же самое касается и выплат. Ну, вы знаете, что существуют только две модели армии. Армия контрактная, это маленькая армия, профессиональная. Все контрактные армии, они маленькие, профессиональные. Или большая призывная мобилизованная армия. Это большие армии. Все, есть только две модели. Вот. Ну, поэтому вы не можете создать большую армию и одновременно контрактную. Это нереально, невозможно. Вот. В Украине платят солдатам, причем мобилизованным, зарплаты, не потому что это нормально, а потому что Украине дают деньги. Европа дает деньги Украине, большие деньги. И деньги позволяют вот, содержать армию, платить и так далее. Но это аномальная ситуация, такого не бывает. Вот. Если вы посмотрите на армии призывные мобилизованные, никто не платит там деньги вот, солдатам. Если вы посмотрите на контрактные армии, то вы увидите, что они маленькие. Возьмите контрактные армии в мире, посмотрите, они маленькие. Потому что, ну, где вы возьмете деньги, огромные массы людей их обеспечивать? Это же большие суммы, большие деньги. Вот. Короче говоря, такая ситуация, вот так себе, то, что называется, то, что говорится. И поэтому, когда люди хотят, чтобы армия была большой, и чтобы деньги всем заплатили, и чтобы все было это, ну, это жить в иллюзорном мире, но можно ли эти вопросы равно решать? То есть найти деньги для боевых подразделений, да, конечно, можно. Можно ли найти вот какие-то эти в должности тыловые, абсолютно полностью тыловые. Понятно, тыловые не в смысле близко к зоне боевых действий, а совсем тыл. Вот. Можно ли занять, опять же, службами всевозможными, гражданскими, привлекая 50% населения, другие, вот. Можно ли? Да, можно. Можно. Все, все можно. Да все делать. Это нужно изобретать велосипед. Вот Украина не просят прыгните выше головы и изобретите велосипед. Это все делали в истории всегда, все. Вот. Как говорится, повтори. Когда, кстати, финны там свою национальную оборону организовывали, они тоже не изобретали велосипед. Они опирались на что-то, что в истории было известно. Какие Великобритания, англичане в 40-м году, например. И так далее. Ну, вот, поэтому реформу делает Украина, это ответственность Украины, вот, поэтому что тут сказать, тут нечего сказать. Каждый ведет войну свою так, как он ее ведет.
Ну, это действительно так. Опять же, из тех новостей, которые мы видели в начале этой недели, опять, судя по всему, это было определенным образом подвязано под день рождения Дональда Трампа, 80 лет ему исполнилось, у него, значит, какой-то был цирк возле Белого дома, значит, рестлеры, кто-то пошутил, что это такое впечатление, что президентом США стал подросток 13 лет, опять, не будем об этом. Но новость, которая появилась к концу дня, если говорить по как-то вашингтонскому времени, это то, что США и Иран достигли мирного соглашения, что подпишут, значит, 19 июня в Швейцарии. Об этом заявил сначала премьер Пакистана, такой Шахбаз Шариф. Он, значит, выступает посредником в этом диалоге между Ираном и США. Ну, я, конечно, видел очень много недовольных в Израиле по этому поводу. Например, могу процитировать, я так понимаю, оппозиционного израильского политика, зовут его Яир Галан. Мне вот почему-то именно его выдало в Твиттере, его такой пост на эту тему, но он там написал, я сейчас коротко процитирую, о том, что тяжелое утро для Израиля. Сегодня утром израильские граждане проснулись, обнаружив соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, заключенное через голову Израиля. Ну, вот как пишет этот оппозиционный политик. Опять же, я тут не говорю о том, что тут все 100% правда. Он пишет о том, что одним ударом были стерты огромные военные достижения, достигнутые благодаря мужеству наших пилотов и крови наших бойцов, в то время как Нетаньяху, ну, понятно, он оппозиционный политик, он должен, значит, критиковать действующее правительство, в то время как Нетаньяху стоял в стороне, слабый, больной, изолированный, бессильный. Трамп подписывает соглашение, которое направляет миллиарды в режим Аятолл, оставляет ядерную инфраструктуру нетронутой, сохраняет баллистическую угрозу в неизменном виде, протягивает руку помощи кровожадному режиму в Тегеране. Насколько справедливой является такая оценка, ну, с военной точки зрения, учитывая то, что, ну, и Израиль, и США нанесли, ну, довольно много ударов и по баллистической программе, и по ядерной инфраструктуре. Сколько тут, ну, справедливо из Рады, а сколько несправедливо, на ваш взгляд?
Ну, не нужно быть великим военным аналитиком, чтобы понимать, что Иран до войны, Иран после войны – это разные Ираны. Вот. Когда этого я говорил, что, ну, говорил про Украину, что деньги не растут на деревьях, все нужно кто-то брать, это релевантно не только к Украине, вообще куда угодно, любой стране. Вот. Уничтоженные фабрики, ветхая инфраструктура у них там, уничтожено оружие, это все не падает откуда-то с неба. И Россия не может это все ей передать в тех количествах и качествах. А то, что она передает, это не помогает особо. Им не помогли там какие-нибудь, вот, кто же там панцири они Сирии давали. Вот, там ТОР, кстати, фиксировался уничтоженный. Китайцы что там, ПЗРК, как по сливам, да, передавали. Вот мы видим, что китайцы не спешат впрягаться вот всю эту историю. Там что-то делают. Но в любом случае речь идет о огромных суммах. Десятки и сотни миллиардов долларов. И самое главное, растянутое во времени. Ну, остался режим в Иране, да, остался. Там, это, что называется, сам себе. Вот, у них, кстати, помимо протестов, которые сейчас... СМИ мало говорят, у них там протесты сейчас продолжаются, новые волна протестов. Так называемые школьные протесты, там школьники сейчас у них протестуют. У них еще есть противостояние внутри самого КСИР. После ликвидации верхушки. Вот, там есть противостояние внутри самого КСИР. И самое интересное, что сейчас идет напряжение, растет между духовенством и КСИР. Ну, потому что духовенство говорит, что на минуточку это организовывалось как Исламская республика. Вот. А не военная диктатура. А КСИР – это у нас корпус стражей, то есть они должны защищать эту Исламскую республику, а не всем править, как военная хунта. Вот. Ну, а КСИР, который подчинил под себя весь бизнес и все экономические цепочки, связи, вот, ну, ему понравилось сейчас править. Когда особенно был ликвидирован, ну, Ирхбар, верховный лидер, и когда многие другие здесь проредили, и когда потеряли свои позиции, ну, там парламент не играет никакой роли, фактически настоящий, чтобы принимать решения. Вот, как и президент. А что это? Пезишкян хотел вообще уйти с этого всего. Вот. Умный человек пытается ливнуть, пока совсем не запахло жареным, чтобы его там не прижали, как агента Моссад какого-то, например. Что-то такое. Вот, пытается ливнуть со всего этого, короче говоря, тонущего корабля. Поэтому Израиль готовится дальше к следующим, если что, виткам. Специфика Ближнего Востока. Израиль воевал с Египтом в течение сколько, 25 лет. Вот с 1947 года по вот, 1973. Вот. И за это время было сколько у нас войн? Раз, два, больших войны. Два, три, четыре большие войны. Одна война на истощение, кто-то флот 2-3 года. И между ними еще было постоянно там тоже рейды, авиация и так далее. Видите, у нас получается 5 войн больших, 25 лет, больше, чем поколение одно. И это, всевозможные рейды, операции, вот, так далее, так далее. Вот, поэтому там, с Иорданией в 90-е годы такое было подписано мирное соглашение тоже. Ну, например. Кстати, прекращение огня в 60-е, 70-е, а мирное только в 90-е. Ближний Восток, все очень долго растянуто. Вы скажете, что это Израиль, ну, так и не только Израиль. Американцы бомбили Саддама в 90-м. Потом они бомбили в 96-м, потом они бомбили в 98-м, и потом они провели операцию в 2003-м. Вот. И потом это все не закончилось, было партизанщина. И потом ИГИЛ появился. ИГИЛ же это, по сути, ИГИЛ бы не появился, если бы не было вторжения в Ирак. Вот. Костяк ИГИЛ, то в основном там были многие офицеры саддамовской армии, вот, которые перешли под как раз радикалов. То есть, обратите внимание, тоже огромная эпопея на десятки лет получается. Вот. Поэтому тут не нужно думать, что Ближний Восток – это, знаете, такая среда, где вот там пришли, хоп, и все сделали за месяц. Нет, это все надолго. Поэтому пока есть режим, который пусть ослабленный, пусть разбомбленный и так далее, но он существует, то расслабляться нельзя, нужно готовиться к следующему витку. Израиль уже готовится сейчас к следующему витку. Вот, возможно, мы его увидим уже в обозримом будущем, а может быть, через годик посмотрим.
Слушайте, ну, хочу как это закончить наш разговор вечной темой искусственного интеллекта. Хотел сначала поговорить про нашего с вами любимого персонажа Алекса Карпа, но есть тут более интересная штука, мне кажется. Вы, значит, публиковали выжимки из программного эссе, программного текста CEO Anthropic'а Дарио Амадеи. Я процитирую коротко пару пунктов. Значит, там речь шла о том, что ну, фактически нужно регулировать передовые ИИ-модели, AI-модели, да? Значит, о чем он написал? О том, что ну, значит, модели искусственного интеллекта выше определенного порога вычислений должны проходить обязательное независимое тестирование по четырем направлениям. Кибербезопасность, биологические угрозы, потеря контроля над системами искусственного интеллекта и автоматизированные исследования, способные ускорять эти риски. Ну, то есть, там вывод, который делает Дарио Амадеи, что если проверка покажет неприемлемый уровень опасности, государство должно получить право заблокировать или остановить выпуск модели. Я вот сейчас так вот так получилось, сейчас много читаю про конец 19-го, начало 20 века, ну, собственно говоря, там все, что предшествовало распаду империй, предшествовало Первой мировой войне и так далее. И там очень интересно, что, например, приблизительно ну, такие же революционные вещи происходят ну, по меркам конца 19-го, начала 20 века. Очень много технологических прорывов. Я вижу, как это современники жалуются на то, что, смотрите, у нас тут настолько стала быстрая информация. Вот я нахожусь, не знаю, в Буэнос-Айресе, я знаю все, что происходит в Европе, какой ужас, невозможно от этого, значит, абстрагироваться. Очень это смешно звучит, ну, вот сейчас, в 26-м году. Так вот, все равно мы видели, что технологии для конца 19 века, начала 20 века – это все оптимизм. Типа, ну вот, смотрите, как меняется этот мир, как он, значит, становится и лучше, и лучше. А если посмотреть на то, как, ну, давайте так, демократические общества воспринимают искусственный интеллект, то там в основном только вот вариант того, что сейчас этот искусственный интеллект нас захватит, поработит и уничтожит. Вы понимаете, почему мы настолько пессимистичны в том, что нам могут дать эти технологии?
А сколько у меня? Минут 5-7 есть?
5 есть.
Да. Ну, смотрите, нет, все очень просто. В начале века, в конце 19-го, начале 20 века, откуда этот оптимизм был? Было после просвещения, развития науки, была большая вера в человека. Что человек ведет себя как скотина, потому что ну, просто он в темноте живет. Буквально. Например, да, технология электричества. Это же, типа, очень крутая штука, если вдуматься. Сегодня это, как, знаете, как воздух, типа, оно везде есть электричество. Вот. А в то время, представьте себе, 90% населения, возьмем, к примеру, большевиков и царскую Россию, где большевики тогда вот бегали, тогда революционерами были. 90% населения царской России – это крестьяне. Что такое жизнь крестьянина? Ну, да, ты работаешь. А потом тут стемнело, да? Что зажигали? Не свечи, это дорого. Вот. Ну, и ночью ты не особо не почитаешь, ничего не поделаешь. Да и читать ты не умел, они были неграмотные. Ни во что не поиграешь. Ну, дети играли в какие-то там куклы, да, штучки. Вот. Ну, что, пили. Если не пили, то спали. И вот могло зимой, когда темнеет уже, в 3-4. Вот. И все, и ты в темноте. И приходили умные люди, в том числе всякая интеллигенция, которая шла в революционеры, и говорили, ну, видите, мужик, ну, как называли, ну, мужик, кто живет там, мужик, живет в темноте, в грязи, буквально. Он буквально живет в темноте, это не фигуральное выражение речи. Поэтому, когда там Ленин пришел и говорил, там, вот, коммунизм – это советская власть плюс электрификация, ну, это наивные искренне были веры, что мы сейчас дадим свет, будет свет, он увеличит человеку его досуг очень сильно, да, у него останется много свободного времени, то есть у него будет светло, чтобы, пусть мы научим его читать, да, было грамотность, вот это все. Это тоже такие наивные вещи были не только в постреволюционной вот России, когда большевики пришли в власть. Это было и в Испании, это и было и в Европе много где, и в США это было. Просто там это очень ярко. В Китае, кстати, это было. Ну, просто с большевиками было более ярко, потому что они пытались рывком вытянуть царскую Россию из полного как бы этого, его отсталости, форсированно сделать ее прогрессом, типа вперед и вырвать. И считалось, что вот, ну хорошо, сейчас этот мужик, у него появится дофигища свободного времени, он сможет, и тогда он грамотный, научный читать, начнет просвещаться, изучать, творить. Вот. Человек по своей натуре, он хорош, добрый, приколен. Вот. Каждый человек, он такой крутышка, который сможет вот классно все вот это. Надо просто дать ему эти инструменты. Ну, дали свет, дали знания, решили что. А что люди делают? Все равно бухают. Вот. И херня занимаются. В массе своей. Единицы становятся только инженерами или какими-то, кто креативно чем-то занимается и так далее. В массе своей эти. Ну, отсюда и пессимизм. Отсюда у вас и сегодня нет революционеров. Ну, понимаешь, все современные там, левые, это же ну, клоуны. Это ж нет я левых, трубы в 19 веке. Вот, впрочем, как и правые и так далее. Да? Почему все прогрессивистские большие движения измельчали? Почему правые и левые движения 19 века это были огромные, мощные движения. Сегодня это все, ну, интересанты, да, там, правые движения или левые движения в Европе, ну, да, просто под электорат вот это все часто, вот, на российские деньги. Почему мы не видим это реально искренних, больших, низовых движений? Ну, потому что все разочаровались, все понимают, что человек скотина, как бы, вот. Какой смысл с человеком пытаться как-то взаимодействовать, если ему все дали? Дали ему свет, дали ему воду, дали ему это, ну, все дали. Что человек занимается? Да ничем. Вот. Отпахал свое и типа отстаньте от меня, дайте мне там позалипать у себя. Вот. В рилсах позалипать. Что, строить новый мир ради того, чтобы люди там рилсы эти все листали? Ну, в этом же плане, видите, Алекс Карп и другие технократы, которые, обратите внимание, они за меритократию, да, они как раз против всей этой вот штуки, всем все дать. А они такие говорят, что у нас там, тирания, помните, тирания приложения, да? Что у нас? iPhone с залипанием в рилсы, это что, пик нашего технологического, да, вот, что может дать цивилизация? Ну, это же смешно. Но по факту это случилось, да, вот эта вся электрификация плюс советская власть принесла нас к айфонам и к рилсам. Ну, не просто так Европу называют, да, это евросовок, еврокоммунизм, как, знаете, как такая, как издевка. Ну, так это же издевка, но всегда есть в любой шутке и доля не шутки в том числе. Вот, поэтому то же самое с яишкой. Потому что сейчас все сразу станут творцами, прогрессорами и крутыми. Нет, не станут. Вот. Единицы, да, остальная масса нет. Большой вопрос, что с массой делать. Видите, элиты сейчас решают, думают, куда их дать. Оптимисты говорят, я сейчас на этом закончу, оптимисты говорят, давайте базовый безусловный доход дадим. Вот. Чтобы еще больше залипали в рилсы. Пессимисты говорят, что будет, пардон, пиздец, расколбас, война, и людей начнут сливать, как испокон веков. Ну, просто надо лишних людей убить большое количество. Средние говорят, что где-то все посередине будет. Вот. В любом случае, будущее будет не очень хорошим, но зато интересным.
Хорошо. Будем надеяться дожить до этого будущего. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий глядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Як то кажуть, ми пояснимо все.